Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1099, из статьи «Что означает, что Тора истощает силы человека?». Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1099, статья «Что означает, что Тора истощает силы человека?». Мы читаем с середины со слов ВБЗ Шлифареш. Первая колонка.
Мы с вами изучаем в науке Каббала, что все включено в свет. Он первый. Творец, сила отдачи. А я последний. Я же последний. Я первый, я последний. И есть здесь много действий, как мы чувствуем, как результат воздействия с его стороны. И в нем находится вся программа нашего развития. Прошлое, настоящее, будущее, все включено в этот цвет бесконечности, который не ограничен. И его действие, по сути дела, является единым, простым, единственным. Просто все время воздействует на кли, на желание, которое называется сущим из ничего. И это желание изменится в соответствии с вету, но не в вынужденном виде, а из понимания, согласия и даже по желанию, которое будет предварять в этом кли, когда желание пожелает быть подобным свету, хотя он противоположен ему, когда желание под воздействием света придет к такому состоянию, когда вместе с желанием будет развиваться разум, ум, память. И тогда он начнет перенимать этот разум от света и выстраивать себе системы понимания, ощущения, реакцию. И так он, выстраивая себя, сделается, исходя из того, что учится у света, не только реагирует по неволе, но понимает, что стоит ему развить в себе такую систему понимания, осознания, систему, которая будет реагировать на свет в определенном виде, так что желание начинает работать против желания. Вначале по неволе, потому что понимает, что иначе будет страдать, а затем уже по собственному желанию, когда начинает принимать в себя понимание, постижение, ощущение света, не как приносящего наслаждение, а свет как благо по своему приоритету. И так выстраивается система, которая называется Адам, человек. Что происходит в постепенном процессе через уровень неживое растительное животное, затем, когда уже в нем начинает образовываться новое желание, желающее уподобиться свету, тогда мы говорим, что «О, тут уже образовался человек», то есть что-то, что подобно Творцу, свету. И на всех этапах, когда желание получает воздействие от света, и прежде всего страдает, а затем начинает себя спрашивать, откуда он получает для того, чтобы... А затем, когда... начинает смягчаться от страданий, ищет все же, какими этапами осуществить все свое существование, продвижение. На всем этом, на протяжении всех этих процессов есть одно очень интересное явление, которое ощущается в нашем желании. Как война истощения. И вот эта слабость, лень, беспомощность, когда человек поднимает руки, не руки веры, как Моше, а вследствие своего слабости, отсутствия ощущения, понимания, вследствие отсутствия возможности среагировать со своей стороны. И есть здесь много форм этой слабости. Давайте посмотрим, что говорит об этом Рабаш. Пожалуйста.
Страница 1099, первая колонка со слов. Что означает? Этим можно объяснить вопрос, который задавали раньше, что означает, что Тора называется Тушия, совет, в том, что она матешит, ослабляет, истощает силы человека. Разве не сказано «исцеление для всей плоти»? Это означает, что человек, когда учится в Лолишма Тору, она приводит к его к ощущению, что человек становится от нее слаб. То есть ослабевают у него силы Адама, человека, а становится он подобен остальным животным. Но в чем же форма, которую видит человек, в том, что свойство человека в нем ослабевает? Главное отличие человека от животного, как известно, в том, что у животного нет ощущения ближнего, что называется желанием получать только ради собственной выгоды. Также это называется злом. То есть желание получать ради себя называется зло. И поэтому на него и было совершено скрытие и сокращение, чтобы в это желание не смог войти никакой свет святости. И поскольку это желание получать только мешает получению блага и наслаждения, которое Творец желал дать творением, поэтому оно называется злом или злым началом. Хотя это трудно понять. Почему, когда человек выполняет Тору и заповеди с намерением «создал я злое начало», «создал Тору в приправу», когда у него есть уже ощущение собственного зла, то есть когда ему уже было хорошо во время подъема, и затем он получает падение и ощущает собственное зло, почему у него происходит множество падений? Потому что Тора — это приправа для злого начала. Если так, то почему не видно, чтобы злое начало теряло свои силы? А каждый раз зло раскрывается заново. Потому что мы видим, когда вступаем на путь, чтобы выполнить все действия ради отдачи, происходит много падений. То есть каждый раз зло проявляется более настойчиво, чем до того, как начал работать над намерением достичь слияния, когда бы все действия были ради Творца. А дело в том, что эта часть желания получать для себя, называемая злом, уже начинает отменяться у него. Но есть еще части, которые еще не отменились с помощью света Торы. И это можно понять с помощью рисунка. Предположим, что в желании получать есть желание получить на 100 килограмм наслаждения. Но желание в 100 килограмм человек все еще не способен отменить одновременно. Если человек увидит величину своего зла, то тут же сбежит с поля боя. Поэтому происходит все постепенно и последовательно. То есть вначале человек чувствует, что он может получить от материальных наслаждений лишь 1 килограмм наслаждения. Затем он получает духовное возвышение, и тогда нейтрализует у него сила зла. То есть на 1 килограмм его тяги к эгоистическим желаниям он уже может преодолеть. Но из-за того, что он должен получить силу отменить все 100 килограмм наслаждения в материальном, то открывают ему еще 1 килограмм, а не открывают ему сразу все 100. И так или иначе он получает падение, потому что у него была сила преодолеть только на 1 килограмм. А когда ему добавляют большее стремление к наслаждению, то он получает падение, поскольку он поддается большему наслаждению. А когда он набирается сил, и это называется подъем, то даются ему стремление почувствовать к 3 килограммам материальных наслаждений, пока он не закончит все попытки в отношении преодоления имеющейся в работе ради отдачи к материальным наслаждениям. Допустим, он уже может преодолеть все материальные страсти. Он перевел их в ради отдачи. И, разумеется, на это каждый раз необходима помощь свыше. Иначе невозможно преодолеть даже незначительное наслаждение. Как сказано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет ему, то ничто не удастся. Однако человек всегда должен просить помощи. И если ему изначально раскроется вся величина страсти в желании получать, то он немедленно увидит, что эта работа не для него. Поэтому ему вначале показывают лишь небольшой вкус к материальным наслаждениям. Но потом, после того, как он уже получает силу преодолеть духовные страсти, то человек удостаивается работать с материальными наслаждениями. А там уже существует порядок экранов. То есть преодоление духовных светов. И там тоже существует порядок. То есть начинают, например, с небольшого уровня, то есть со света нефиш. А когда он уже может получить ради отдачи, то дается ему свет рох, пока не достоится всего уровня наранхай. Как и сказано в Зоар, если удостаивается, дают ему нефеш. Удостоится больше, дадут ему рох. И об этом сказано мудрецами. Тот, кто выше товарища, то и злое начало его еще выше. Это означает, что уже удостоился большего духовного подъема. То есть он уже может преодолеть определенную меру наслаждения, получив ее ради отдачи. И вновь посылают ему наслаждение, на меру которого у него еще нет силы преодолеть ее. И когда удостаивается преодолеть и это наслаждение, и становится вновь большим, то есть переходит в состояние гадлута, большое, называемое подъемом, то вновь дается ему более высокая ступень, на которой он никогда не превозмогал себя и еще не поднимался. Поэтому он видит, что сейчас он стал хуже. То есть эту ступень он не может преодолеть. Но и здесь есть тот же порядок, когда он просит, чтобы Творец дал ему силы сверху, чтобы смог преодолеть и эту меру желания получать. И это называется, что нижние поднимаются к высшему, просить силу экрана. И это можно объяснить, сказанное мудрецами, почему Тора называется Тушия, поскольку она истощает силы человека. То есть, как и говорилось выше, каждый раз, согласно уровню человека, получает он большую меру зла. То есть, чем больше наслаждения, тем труднее его преодолеть. Получается, что уровень человека, означающий «дающий», как известно, человек в гематрии «ма», а «ма» называется «зеранпин», «отдающий». «Бон» означает «малхут», «получающую». «Ма» — это свойство мужское, «захар», «человек», «адам», «дающий». В то время как «бэйма» — «животное», в гематрии «бон» — свойство женское, то есть получает и не отдает. Получается, что в большом состоянии, когда все больший свет приходит, то труднее противостоять. Выходит, что человек становится каждый раз слабее, поскольку каждый раз получает все больше свет. Этим можно объяснить то, что мы спрашивали, болит голова, занимайся Торой. Как сказал мой отец и учитель, объясняя, что означает «почувствовал в голове, болит голова», это означает, что не в порядке его мысли. «Почувствовал живот, болит живот» означает, что все, что попало в его живот, все только ради желания его получать. Занятия Торы, как сказано, исцелят любую плоть. То есть с помощью Торы он удостоится гадлута, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И он удостоится быть большим. А затем он удостаивается еще более высокой ступени, на которую у него еще нет сил преодоления. И он должен просить Творца, чтобы дал ему помощь, чтобы смог он ее преодолеть. Получается, что каждый раз надо говорить о двух противоположных моментах. И всегда нужно различать на каждой стороне, на каждой ступени две стороны. Первое. Когда нижний поднимается в гадлут, это означает повышение на ступень. Когда получает ощущение ценить, что значит приблизиться к Творцу, когда понимает, что надо заботиться только о пользе Творца, а сам он ничего не стоит. То есть ради себя ему ничего не нужно. И он может отказаться и от материального, и от духовного, и от всего, что касается личной выгоды, он отказывается. И все действия, которые он выполняет, могут быть только ради достижения наслаждения Творцу. И это называется, что Тора дает жизнь всему, как сказано, велика Тора, ибо дает она жизнь тем, кто занимается ею, и для любой плоти она исцеление. Второе. Каждый, кто больше товарища, злое начало, его все больше. То есть после того, как получил он большее наслаждение, то есть пока еще не удостоился отдающих келим, мы видим, что прилеплен он к материальным наслаждениям. И тогда каждый раз он получает все больше вкус к материальным наслаждениям, потому что он должен преодолеть желание получать ради себя. И не показывают человеку меры наслаждения в материальном до тех, по причине того, что не сможет его преодолеть. Но есть определенная мера, которую ощущает каждый в своих материальных наслаждениях. Тогда как человек начинает идти путем для того, чтобы сделать все, чтобы насладить Творца и не насладиться самому, то свыше дается ему все больше вкус сладости к эгоистической любви. И получается, что в то время, когда начинает входить в большое состояние, в гадлут работы, то есть он хочет находиться среди людей, которые занимаются духовной работой, идущих к отдаче, то каждый раз добавляют ему все большее материальное наслаждение. И он видит, что каждый раз в нем все больше зла. И мы видим, что даже во время подготовки, когда человек хочет начать работать ради отдачи, хотя еще этого и не удостоился, то уже начинает работать правило, что каждый, кто больше товарищей, то и злое начало его больше. То есть, как и говорили тем, что человек хочет начать работу взрослых, больших, тех, кто занимается ради отдачи, и получает множество подъемов в виде света, возвращающего к источнику, тогда он становится большим, взрослым. А затем дается ему попробовать немного больше зла для того, чтобы просил Творца, чтобы помог ему. И получается, что нужно здесь разделить два момента. Первый. Тора дает ему жизнь, и он растет, он становится большим. Второе. А затем дается ему зло. Как говорили, что каждый, кто больше товарищей, имеет злое начало все больше. И получается, что он в состоянии, когда с помощью Торы он становится большим и начинает видеть истину, что свойство человек в нем начинает терять силы. И он становится начинает быть подобным животному, потому что животное, желание получать ради себя, получает все большее наслаждение, все большую меру относительно той меры добра, которую получило от Торы, которая возвращает его к источнику. Поэтому и можно объяснить, почему Тора называется Тушия, совет. Потому что с помощью Торы он видит, что сил у него немного, и лишь животная сила в нем становится сильнее. То же самое происходит в духовном. То есть после того, как человек удостоился отдающих келим, каждый раз происходит преодоление его авиюта. И каждый раз ему необходимо подняться к Высшему, чтобы просить силу для преодоления желания получать, в большей мере, чем та, которую он умеет и которую он получил прежде, поскольку получает теперь все больше авиют. И поэтому и там, то есть уже после того, как удостоился отдающих келим, все равно необходимо двигаться вперед для того, чтобы исправить желание получать. Каждый согласно своему уровню. До сих пор.
Итак, мой первый вопрос. Как мы должны просить сил, чтобы преодолеть желание получать? Как человек организует себя в правильной просьбе, что это сила, Творец, свет, не знаю что, но чтобы исправил желание. Но когда я вижу уже свое желание получать как плохое, как мешающее мне достижению цели, или же я чувствую это, или просто так написано, но как я организую себя в том, чтобы попросить о помощи? Пожалуйста.
Прежде всего, я должен в одиночку начать, попробовать на себе и почувствовать трудность в том, что это отличается от любого материального занятия.
И тогда я прихожу к состоянию, когда я вижу, что это на самом деле невозможно. И только когда я теряю любую мысль или опыт, что это исходит от меня, я начинаю обращаться к товарищам.
Работа с товарищами помогает мне поменять ценности в себе. Для того, чтобы просьба была правильная, у меня должна быть тяга. К чему я тянусь, кроме желания получать? Что я хочу еще?
Да, эта тяга, по сути дела, как противовес желанию получать. И тогда напротив него находится группа, которая показывает ему путь к Творцу, отдачи, доставления ему наслаждения. И тогда я на самом деле нахожусь в группе и включаюсь в нее и прихожу.
И прихожу к противоположной системе, по отношению к той, с которой думал вначале, что я должен работать. Потому что в моем... Я не трогаю свое желание получать, нечего его касаться. Но ту систему альтернативную, которую мы строим в группе, мы получаем противоположную желанию получать систему. Как ребенок, который просит что-то, то, что ему во вред, я действую иначе.
И вначале, когда человек настраивает себя через товарищей, в более продвинутой структуре всей системы, хочет чувствовать себя действенной частью системы, он вначале получает свет, который светит ему, и получает подъем и пробуждение, но затем, конечно же, приходит к нему отягощение, которая помогает ему выяснить материал, из которого он сделан. И именно это отягощение полирует как бы его просьбу, выявляет, чтобы она была еще более заостренной и четкой.
И вначале он делает это только для того, чтобы убежать от зла. И по мере своего взаимовключения с товарищами, и работа для него становится важнее иное, то есть обращение к Творцу и раскрытие его в связи с товарищами.
И через работу по объединению каждый раз раскрывается свет, возвращающий к источнику, который, с одной стороны, дает человеку ощущение подъема, а с другой стороны, также и раскрывает ему все больше и больше кли, когда раскрывается новый авиют против объединения, и тогда отсюда приходит просьба на исправление, чтобы дать возможность преодолеть ради отдачи на раскрывающийся вьют.
И в этой работе, в этой войне на истощение, в раскрывающемся авиюте, в том, что заставляет нас преодолеть его, мы должны создать взаимное поручительство между собой. И
это взаимное поручительство дает возможность отождествить себя не с внутренними желаниями получать, но выйти в направление группы отдачи, выходя из себя, чтобы находиться над внутренними силами, которые все время притягивают только к себе. И благодаря этой дистанции, которая все время увеличивается между тем, что я чувствую в своих килим и в группе, есть там такое различие.
Почему указание, заповедование, заповедь реализовать свободу выбора не в молитве, не в каком-нибудь другом действии, а лишь в объединении с товарищами. Этим мы достигаем всего. Как я в объединении могу достичь силу обращения, подъема, просьбы? Пожалуйста. Другими словами, в чем конкретно Тора истощает силы человека? Может быть, что это истощение сил, это невозможность мою объединиться? Именно в этом? Пожалуйста.
Нас ослабляют, не давая возможность произвести какое-то действие в нашей естественной природе и включение сил в этой системе поручительства. Это продолжительная работа, когда я постепенно выхожу из якмы, и нет никого, кроме него.
Здесь присутствует занятие объединением и его результаты. Взаимовключение, когда мы говорим о желаниях, и о келим, и о приобретении, взаимовключение заставляет человека приобретать, и это приобретение его испорченного приводит к увеличению и заострению желаний. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это проблема. Вдруг он понимает, что идет не в том направлении. Когда он приобретает что-то, но совсем не в том направлении, в котором намеревался. Он в этом не виноват, но у него просто нет дающих келим все еще.
И поскольку нет у него получающих келим, то его работа, усилия по отношению к объединению раскрывается как все более плохое, и он видит, насколько он стремится получить все ради себя, и он пользуется Торой, но она ослабляет его, потому что он не видит, где он делает что-то правильное, где он делает, производит действия Творца, но видит, что получает для себя все больше и больше.
Все разбиение противостоит объединению, когда каждый упал в свое желание получать. И вся наша работа — это собрать то скрытое от нас объединение. Это и есть наш свободный выбор. Для этого существует окружение товарищей. И вся работа в том, чтобы прилагать усилия в объединении. И, соответственно, с одной стороны, мы получаем усилия, получаем свет, с другой стороны, раскрывается новая ступень объединения, которую необходимо достичь. И, соответственно,
и в соответствии с этим мы все время падаем от этого восприятия, когда нам кажется, что есть вещи вне исправления связи с другими душами, с товарищами. И наша война заключается в том, чтобы все время сохранять не то, чтобы падать. Ясно, что мы упадем в результате обвинения, потому что мы исправляем каждый раз часть за частью нашего кли, но имеется в виду не упасть из того, чтобы мы в этой работе объединялись все время друг с другом, стали как один человек с единым сердцем во взаимной поддержке, взаимном поручительстве. Не упасть из этого. В этом проблема, когда мы каждый раз теряем.
Мы это теряем все время, потому что все время раскрывается в нас еще кусок желания получать ради себя, как в статье, которую Рабаша сейчас читали. И тогда этот дополнительный килограмм желания получать заставляет дать килограмм и еще грамм объединения, а это и есть новая кли. Это поразительная штука. Мы как бы создаем совершенно новое кли. Мы не просто наращиваем наше существующее кли, мы создаем совершенно новое. И поэтому, если уж коснуться этого вопроса, то истощение здесь в том, чтобы не прекращать давать желанию получать необходимую ему энергию, а все остальное передать в нечто новое, потому что иначе тогда сила истощается.
Потому что вектор твоего усилия не идет в направлении, что я чувствую и как я чувствую. И это как раз выстроение уровня человека, когда мое усилие находится вне меня, в группе, тогда я могу понять, что происходит со мной в моих келим. И тогда ты строишь самостоятельность от своей природы и уровень Творца.
Получается, что есть двое. Есть такой кусок авиюта, большой, который я ощущаю, удостаиваюсь, получаю, ощущаю, не имеет значения. И, соответственно, ему есть вознаграждение. Потому что в том, что я тут же желаю заглотить его для себя. И это и есть истощение. Каждый раз я падаю в вознаграждение.
По отношению к чему сказано, что Тора ослабляет силы человека? В чем я становлюсь слабее? В любом продвинутом состоянии. В чем я становлюсь слабее? В каждом продвинутом состоянии. Пожалуйста. В чем точно?
В возможности обращаться к товарищам.
В невозможности преодолеть, по сути дела, потому что каждый раз раскрывается новый авиют. И нужно преодолеть его. И это прекрасное в том, что Тора ослабляет силы человека, когда он видит, что не может собственными силами преодолеть и сможет попросить помощи от Высшего, чтобы тот помог ему преодолевать каждый раз согласно невозможности объединиться, когда нет у него сил преодоления.
Теряется надежда. Добиться успеха, самостоятельно избавиться от помехи. И очень важно, чтобы мы все время работали над важностью параллельно, чтобы это была радостная потеря. Я бы наблюдал бы, как я ослабеваю, но в то же время получаю все большую связь и силу связи с группой. Начинаю от нее зависеть больше.
Это как раз тот выключатель, когда ты можешь перейти от своих келим к внешним. Ты теряешь надежду в твоих келим и получаешь уверенность и силу от внешних келим. И это различие, я думаю, Рабаш называет, что Тора ослабляет силы человека, потому что он просил, исходя из собственных сил, как мы слышим, что нет более счастливого состояния, когда человек отчаивается в собственных силах.
И изначально он должен быть без сил. Потому что не может быть вообще никакого шанса, чтобы человек когда-либо достиг в понимании и ощущении того, чем он располагает, того, о чем мы говорим. То есть все это просто не проходит фильтры.
В каком виде высший свет строит на слабости и тьму? Когда он воздействует, как происходит, что под воздействием света мы чувствуем слабость и тьму?
Когда действует свет, он входит в килим. Он, свет действует только на килим, не на что другое. Так он их наполняет, нынешний килим. А это не килим отдачи. И когда человек намеревается именно на отдающий килим, и они наполняются, может быть, эта тьма.
Именно так он, это дает ощущение различия в намерении человека, когда все действия, которые он может совершать, он раскрывает, что самое важное — намерение совершенно противоположно.
И это раскрывается после усилий, которые мы прилагаем к объединению, когда мы желаем отдавать друг другу и делать нечто противоположное нашей природе. Так именно этими усилиями, с одной стороны, мы привлекаем свет, возвращающий к источнику. С другой стороны, когда свет приходит, а он приходит, он хочет раскрыться, но он... И он раскрывается с новым авиутом, все с большими получающими келим. И раскрывается как нечто противоположное, потому что проявляется авиют неисправленный. Поэтому вначале он ощущается как тьма, отягощение, тягость.
Да, вследствие близости света к нам мы открываем систему связи с ним.
И каждый раз, когда свет нас наполняет, клей растет, можно сказать, появляется новый вьют, новое желание. И получая каждый раз что-то новое, в получающие келим они растут, как только они растут. У меня появляется новое желание получать пустое, и это... Пустота — это та тьма, о которой мы говорим. То есть каждый раз проявляется слой за слоем желание получать. Мы получаем его порциями, соответствующие объединению, которое мы сделали. Если мы объединимся много, то и проявится много желания получать. Все с большей тьмой, которую надо будет преодолевать. То есть очень организованная и сложная система. И не может быть тьмы без того, чтобы ты был готов к ней. Ты должен быть всегда готов к следующей ступени. Нужно приложить экстра усилия, чтобы...
И эти экстра усилия должны быть не в обычном новообъединении, а в объединении к цели и в вызывании этой силы, которая создала нашу естественную природу для того, чтобы вместе прийти к уровню человека и тем самым доставить ему наслаждение. Это вся игра. Чтобы мы прекратили искать решение в наших келим, а поняли, что главное — это выйти из этого, нет никого, кроме него.
Когда перед человеком встает невыполнимая задача, это некое отчаяние. Когда это происходит вновь и вновь, когда ему приходится делать то, что он сделать не может. Он должен объединяться с товарищами, а он видит только внешнюю оболочку. Он готов прыгать, танцевать, все, кроме того, чтобы дать внутреннюю составляющую объединения. Может быть, это и есть свет, который показывает человеку, что единственное, маленькое, но настоящее, он сделать не может. И он убегает в любом направлении, только не к этому простому, маленькому, но точному.
Им
Если нам ясно, что мы слабы в том, что мы не можем объединиться, потому что это свободный выбор, это единственное свободное действие, и нечего больше делать. Как же мы можем преодолеть эту слабость, именно ее? Да? Если мы все время ослабляемся в возможности объединиться между собой, как мы преодолеваем эту слабость?
Если мы в каждой ситуации увидим факт, что Творец действует во всем, во всех наших состояниях, которые мы проходим, и в усилиях, которые мы прилагаем для объединения, то мы увидим, что мы должны сделать, что Он хочет этим показать. И тогда мы придем к благодарению, к этому постоянному внутреннему ослаблению.
Как мы преодолеваем? Для того, чтобы преодолеть, нужны силы. А эти силы мы можем получить от окружения, от товарищей. И когда есть силы и важность, тогда есть то, что я хотел сказать. Преодоление — это когда мы должны попросить за товарищей, чтобы они преодолели.
Есть в каждом таком кругообороте, в каждом таком состоянии, которое мы получаем, мы должны пройти все богатство ощущений взаимной работы между нами, каждый раз раскрывать их заново и раскрывать возможность преодоления именно в этой взаимности. Когда я самостоятельно не могу преодолеть, и я должен думать именно о других, и это несет мне силы. И тогда любое состояние я вижу как средство, чтобы мог вырваться и прийти к взаимной заботе, и тогда сам Творец становится нам гарантом в поручительстве. И все происходит вновь.
И, по сути, невозможно преодолеть. Все дело в том, что я сам не могу преодолеть то, что раскрывается. В этом вся игра. И если бы я мог преодолеть все, что раскрывается, тогда нет никого, кроме меня. Тогда зачем тебе нужна помощь чья-то? Все вообще начинается до этого. На этапе до этого, когда я объединился с группой, вложил в нее энергию, связал себя с группой. И тогда, когда я нахожусь в этом падении, в этом состоянии, когда нет у меня сил, я получаю от нее ту силу, которую раньше вложил в группу. И все главное, что когда я произвожу эту подготовку, а если я не произвел, я не могу получить эту силу. То есть здесь должно быть программа вкладывания этой силы в банк силы, а иначе я не могу преодолеть себя.
И этот банк действует противоположно тому, как работают материальные банки. Те, кто хотят сохранить свои вклады, должны прежде позаботиться о вкладах товарищей. То есть двери открываются иначе. Не когда ты заботишься о себе, а когда ты помогаешь товарищам. Это то действие, которое от нас требуется.
Мы изучаем, что все исходит от разбиения кли, мы должны исправить его. Поэтому в нашем мире это выражается в объединении между нами. Между нами имеется в виду, на какие желания, в которых мы должны объединяться, в каких намерениях, в каких мыслях, впечатлениях, чувствах, в чем мы в точности должны объединиться, на что мы должны поставить ударение, чтобы только в таком виде объединения мы приходим к решению всех проблем. Потому что от нас не требуется ничего, кроме объединения. Это уже ясно становится из разбиения келим. Поэтому «возлюби ближнего как себя» является большим правилом в Торе. Потому что это то же самое указание объединиться, исправив разбитое кли, только в форме, которая выражается у нас в человеческом виде. «Возлюби», «объединитесь», «поручительство», «не делай товарищу то, что ненавистно тебе». То есть мы должны понять, что ничто не поможет, никакое действие не приведет к успеху, кроме действия по объединению. И только у нас существуют проблемы в семьях, с больными, в промышленности, торговле, в финансировании, с банками, во всем, чем только не занимается человечество, в войнах всяких. И есть только одно единственное действие. Только оно может дать хороший результат. Это объединение. Да? Итак, как мы можем увидеть объединение как ответ на все проблемы в жизни в этом мире и вообще во всех мирах? Но пока что в этом мире. Как мы можем видеть это как решение? Когда, что бы я ни видел, что бы ни происходило, у меня болит нога, проблема в семье, с детьми, проблема с начальством на работе, проблема между государствами, аномалии климатические. Всегда это связываю с недостатком объединения, когда нечего больше исправлять, кроме как объединение. На все вопросы, которые только могут возникнуть, есть один ответ — объединение. Со стороны системы мы понимаем, что все это результат разбиения келим, все зло, которое раскрывается, да? Но как мы связываем это знание, что необходимо объединиться на любое раскрывающееся зло? Как я могу увидеть, что это связано? Как я могу убедить себя, что объединение в любом месте, где бы ни происходило, только оно является исправляющей силой? Не самой исправляющей силой, а вызывающей силу исправления, скажем так, пожалуйста. Скажем, сейчас я выезжаю на серию лекций и обучения на конгрессе в Лос-Анджелесе, еще в нескольких местах. Что я должен сказать, что я должен сделать, убедить людей, которые передо мной, что объединение — это спасение, и не более того. Зачем мне нужно выступать перед этими аудиториями, чтобы убедить их, что все проблемы и весь антисемитизм зависят от уровня объединения между нами, а весь мир, по сути дела, и вслед за нами тоже придет к этому? Все это в объединении. И как я прежде всего выстраиваю себя таким образом, когда я вижу отсутствие объединения в любом зле, которое раскрывается. Пожалуйста.
Но прежде всего вспомнить, что Творец создал Адама как систему и сам же разбил эту систему. И отсюда же выходит, что любое действие, которое ведет части системы к объединению, есть реализация желания Творца. И, разумеется, Он поможет в этом. Он не поможет мне в моем желании увеличить моим желанием приобрести новую Феррари. Он может помочь нашим желаниям объединиться.
Потому что в тот момент, когда я буду молиться за многих, когда я выхожу к товарищам, к ближнему, к человечеству, я обретаю для себя келим, когда понимаю, что мнение я доставляю им добро, и тогда они становятся для меня важными. И объединение — это то, что существует между нами, это то, что есть между нами, и тогда я исчезаю, мое зло исчезает, и мне становится добро, важным добро в них.
Вся проблема и все невзгоды, которые у нас есть, начинается и завершается в системе взаимоотношений между нами, поэтому и живут столько людей на Земле. И разница между человеком и животным в ощущении ближнего. Именно там произошло разбиение. И вся суть свойства отдачи в объединении. Мы же противоположны ему абсолютно. Цель, в конце концов, достичь высшего уровня объединения, то есть сила отдачи, которая раскрыться может только в объединении. И поэтому нечего нам исправлять, кроме связи, взаимоотношений, на которые произошло скрытие. Это и есть любовь, работа людей на этой земле. Исправлять только это. Систему взаимоотношений. От эгоистической любви к отдаче к ближнему. Этим раскроется сила в природе, сила отдачи.
На этапе, на котором мы находимся, мы не знаем, что такое отдающий келим. И единственное то, что мы можем исследовать, это наши получающие келим. Это то, что мы чувствуем. И в нашем ощущении мы можем в каждое мгновение понять и увидеть, что любое страдание, любая проблема исходит из того, что нет объединения, моего объединения с окружением, не какого-то там объединения в каком-то месте. И именно этого объединения не хватает. И тогда минус этого объединения, может быть, можно использовать его для преобразования, для переворота этого минуса и понять, что именно в него должен прийти этот плюс от объединения. И в понимании недостатка я могу начать понимать, в чем наполнение.
Наполнение это мы делаем между собой. Мы сами должны собрать мозаику. Этот пазл от меня к нет никого, кроме него. И связать все несвязанные как бы случаи и самых разных людей, вопросы, что, для чего, что мы должны достичь, какое свойство мы должны поднять наверх. И сам факт приложения усилий приводит к привлечению света, возвращающего к источнику. И мы в кругах начинаем ощущать новую реальность сначала. В маленьких кругах, в десятках, потом это в городе будет распространяться дальше.
Как мы убеждаем наши круги, ну, в распространении, которое мы производим повсюду, в том, что только объединение между нами, которое приводит нас к состоянию народ, потому что иначе мы не народ. Когда именно у нас, в народе Израиля, объединение является критическим условием. Народ будет существовать или нет? И если будет объединение, это называется, что народ существует. Если нет объединения, нет народа. А просто то, что называется кибуц галуйот, собрание изгнаний. Как мы убеждаем эту публику, которая приходит к нам, что именно это состояние, оно настолько критическое, что обвинение настолько необходимо в наши дни, что от него зависит все хорошее будущее наше, скажем. Пожалуйста.
Так, первое — это положиться на источники. Нужно напомнить народу, что у нас нигде не написано об источниках, а индивидууме, везде написано о нас. Сказано, и выбрал ты нас из народов. То есть всегда продвигаться к состоянию «мы», всегда будет связь какая-то с Творцом. И это начало для того, чтобы уточнить то, что такое просветление для народа, показать, где мы находимся сейчас во всей богатой истории нашего народа.
И это ощущаемо как то, что может облачиться только на чувство людей, народа, после того, как они уже сами говорят об этом, после того, как они сами устанавливают для себя, что обвинение — это хорошо, мы можем прийти, поддержать и дать им это окружение, и дать им основы, источники, но они должны прежде всего почувствовать или понять прежде всего, что это единственное решение для всего.
Да. Для начала должна быть необходимость в этом. Всегда хорошо вернуться к источникам, к корням и показать, как появился этот народ, на каких ценностях он создавался. Весь корень нашего народа лежит в возлюби ближнего, как самого себя. Мы были в этом, жили этим и реально выполняли, пока не упали с этого уровня, с абсолютной любви, без причины ненависть. И сейчас, живя здесь, в Израиле, получив вновь эту землю, у нас нет ничего, кроме необходимости вернуться к объединению, с которого мы упали. В этом суть и основа нашего народа. И не только мы должны вернуться к объединению, а и народ, который должен стать светом для народов, показать пример и обучить все остальное человечество достичь объединения. Это и есть Тора.
Я думаю, что если мы говорим об убеждении публики, убедить, это означает, что мы должны показать им то, что хорошо соответствует их интересам. И я думаю, что вся суть народа и все остальное, это может затронуть их лишь потом. Но мы должны коснуться их интересов, просто чтобы они были счастливы и были успешными в жизни, и показать им, что человеческая связь — это важно для этого. А затем уже в дополнение они могут увидеть, что это находится во всем нашем наследии, в истории, в законах нашего народа. Но это должно хоть как-то коснуться меня, если я хочу убедить публику, я хочу показать ей, что это хорошо для нее. И можно это показать.
И это правда, что можно показать. Это на самом деле достаточно просто. Мы проводили круги, и ты видишь воочию, люди садятся в круг, не зная, что это такое. Через час они выходят с колоссальным воодушевлением и говорят, подтверждают, какое было хорошее ощущение в кругу, если бы у них не было этой добавки, какого-то плюса, ощущения, то вообще невозможно было бы с ними продолжать говорить. потому что в круг садиться они не хотели, они не понимают, что это. Как только один раз они почувствовали этот вкус, невозможно даже как-то это обозвать, но почувствовали какое-то ощущение вместе, какую-то связь между собой, ведь они почувствовали это, то теперь же можно с ними продолжить разговаривать, привести их на курсы, провести их какой-то еще процесс. Но уже есть с чего продолжать. Но вначале нужно дать им хорошее ощущение в их келим, соединить их друг с другом.
И для того, чтобы дать это ощущение, мы должны исходить из этого объединения любви, из ощущения, что мы части этого. Нет никого, кроме Него, которое мы приобретаем в себя. Если нет этого намерения, то это просто сухие слова. И для того, чтобы эти вещи вошли в сердце, ты должен сдвинуть свое, вывести желание получать из равновесия, чтобы открылся клапан, перекрывающий в сердце, и люди, и у людей открылись уши, и они начали слышать. И мы это делаем с помощью игр, всевозможных вещей. И главное — это разбить безразличие. И мы должны прийти с целью просто эту преграду устранить. Если мы это можем, мы можем передать все наши посылы.
Возвращаемся и продолжаем наш урок. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части нашего урока.